Глава 21. Опасная откровенность. В Амбуазском замке, в комнатах герцога де Гиза, Балафре расспрашивал человека высокого, здорового, с чертами выразительными, лицом гордым и смелым, одетого в мундир капитана стрелков. «Маршал Бриссак», — сказал герцог, — «уверял меня, капитан Ришелье, что я могу вам полностью доверять».
«Господин маршал очень добр», — отвечал Ришелье.
«Кажется, что вы честолюбивы, милостивый государь», — заметил Гиз.
«По крайней мере, я не хотел бы остаться навсегда капитаном стрелков. Хотя я происхожу из хорошего рода, потому что фамилия Плесси уже давно известна в Бовине, однако я пятый из шести братьев и должен несколько поправить свое имение, да и не слишком рассчитывать на состояние предков».
«Хорошо», — сказал с удовольствием герцог де Гиз.
«Здесь вы можете, милостивый государь, оказать нам кое-какие услуги, в которых не будете раскаиваться». «Я готов на все, герцог, чтобы исполнить ваше желание», — сказал Ришелье.
«Для начала я вверю вам охрану главных ворот замка».
«И я обещаю отвечать за них».
«Вероятно», — продолжал герцог, «господа реформаторы не совсем безрассудны и не начнут атаки с фланга, где им должно будет взять подряд 7 ворот. Но так как выходить из замка и входить в него можно будет только в эти ворота, то, естественно, они будут одним из самых главных постов, поэтому не пускайте никого ни в замок, ни из замка, иначе, как по приказанию, подписанному моей рукой».
«Будет исполнено, герцог». Впрочем, молодой дворянин, называющий себя графом де Монтгомери, явился сию минуту без вашего приказания, но с охранным листом, подписанным вашей рукой. Монтгомери говорит, будто он прибыл из Парижа. Должен ли мне допустить его к вам, герцог? Потому что он желает с вами видеться».
«Да, да, немедленно», — с живостью сказал герцог де Гиз. «Но постойте, я передал вам еще не все инструкции. Сегодня около полудня должен прибыть к воротам, которые вы будете охранять, принц Конде. Мы призвали его, чтобы иметь под рукой подозреваемого главу мятежников, и я уверен, что принц не захочет оправдать наших подозрений, не явившись по нашему призыву. Итак, капитан Ришелье, вы отворите ворота принцу Конде, но только ему одному. Не впускайте ни одного из его спутников. Расставьте своих солдат по всем нишам и казематам, находящимся вдоль арки. А как только он въедет, солдаты должны будут следовать за ним конвоем с заряженными аркебузами под предлогом, будто отдают ему военные почести».
«Будет исполнено», — сказал Ришелье.
«Кроме того», — продолжал Гиз, «когда реформаторы начнут атаку и завяжется дело, наблюдайте лично, капитан, за нашим пленником и... Понимаете, если он только тронется с места, если он только подаст вид, что хочет соединиться с осаждающими, или если только он, забыв свой долг, обнаружит нерешимость вынуть против них шпагу, в таком случае, капитан, не задумываясь, поразите его своей рукой».
«Это было бы очень легко», — отвечал простодушно капитан Ришелье. «Если бы только простой чин капитана стрелков не препятствовал мне находиться на таком расстоянии от принца, какое нужно для того, чтобы исполнить ваше приказание?»
Гиз задумался на минуту и сказал: «Господин великий приор и герцог Омальский, которые не будут отступать ни на шаг от предполагаемого изменника, дадут вам знак, и вы должны им повиноваться».
«Буду повиноваться, господин герцог», — сказал Ришелье.
«Хорошо, капитан», — отвечал Гиз. «Больше не будет никаких приказаний, ступайте. Если слава вашего дома началась при Филиппе Августе, то вы можете вернуть ее при герцоге Гизе. Надеюсь на вас, надеетесь и вы на меня. Теперь потрудитесь немедленно ввести ко мне господина Монтгомери». Капитан Ришелье почтительно поклонился и вышел. Через несколько минут Гизу доложили о приходе Габриэля. Габриэль был печален и бледен, и радушный прием герцога не изменил его состояние. Действительно, собственные предположения Монтгомери и несколько слов, неосторожно произнесенных стражей в присутствии молодого дворянина, получившего охранный лист от герцога де Гиза, почти открыли ему всю истину. Габриэль был поставлен между двумя крайностями, потому что, будучи связан преданностью королю, он в то же время принадлежал к партии гугенотов.
«Ну что, Габриэль, — сказал ему герцог де Гиз, — я думаю, вам известно теперь, зачем я вас призвал». «Не знаю, наверное, но догадываюсь», — отвечал Габриэль.
«Реформаторы явно восстали», — продолжал Балафре. «Они хотят осадить Амбуазский замок. Вот какие новости».
«Да, это печальная и ужасная крайность», — сказал Габриэль, думая о своем собственном положении.
«Напротив, друг мой, это превосходный случай», — заметил герцог де Гиз.
«Что вы понимаете под этим?» — спросил изумленный Габриэль.
«Я хочу сказать, что гугеноты думают застать нас врасплох, между тем, как мы ожидаем их. Планы их открыты, замыслы обнаружены. Это будет славная война, потому что они первые взялись за шпагу. Но враги наши сами себя открыли. Они погибли, говорю вам».
«Возможно ли?» — вскричал пораженный граф де Монтгомери.
«Посудите», — продолжал Балафре. «Посудите, до какой степени нам известны все подробности их безумного предприятия. 16 марта, в полдень, они должны собраться перед замком и начать атаку. У них есть шпионы в королевской страже, но эта стража уже сменена. Друзья мятежников должны отворить им западные ворота, но эти ворота уже заделаны. Наконец, остальные отряды мятежников должны тайно пробраться сюда по тропинкам, проложенным в лесу Шато-Реньо. Но королевские войска неожиданно нападут на эти отдельные отряды и не допустят враждебных сил до Амбуаза. Нам доставлены самые точные сведения, и, кажется, мы приняли меры».
«Прекрасно», — сказал изумленный Габриэль. «Но», — прибавил он в замешательстве и не помня, что он говорит. «Но кто же мог сообщить вам такие подробности?»
«А, вот вопрос», — заметил герцог. «Их же соучастники изменили им. Один за деньги, другой из страха. Два предателя, подкупленный шпион и испуганный распространитель ложных слухов. Шпион, которого, быть может, вы знаете и которого нужно остерегаться, называется маркизом...»
«Не говорите!» — вскричал Габриэль. «Не произносите мне этих имен. Я спросил о них по неосторожности. Вы и так довольно рассказали мне. Труднее всего для честного человека не предать изменников».
«О!» — сказал герцог де Гиз с некоторым удивлением. «Мы все вполне полагаемся на вас, Габриэль, и недалеко, как вчера вечером, разговаривая с молодой королевой, я сказал ее величеству, что пригласил вас и уже послал за вами, и королева одобрила меня».
«Но зачем, герцог, вы требовали меня? Вы еще не сказали мне об этом».
«Зачем?» — сказал Гиз. «Но у короля немного преданных и верных слуг. Вы принадлежите к этому небольшому числу и будете командовать одним из отрядов, высланных против гугенотов».
«Против гугенотов? Это невозможно», — сказал Габриэль.
«Невозможно?
Почему же?» — спросил Гиз. «Я не привык слышать от вас, Габриэль, это слово». «Господин герцог», — сказал Габриэль, — «я также принадлежу к их религии».
Герцог де Гиз выпрямился, задрожал и смотрел на Габриэля с удивлением, почти с ужасом.
«Да», — продолжал Габриэль с печальной улыбкой, — «если вам угодно будет, герцог, поставить меня против англичан или испанцев, вы знаете, что я не отступлю ни на шаг и отдам вам свою жизнь не только с готовностью, с радостью, но в войне междоусобной, в войне за веру, против своих соотечественников, против своих братьев, я должен, герцог, сохранить свободу, которую вы хотели мне обеспечить».
«Вы гугенот», — произнес, наконец, герцог де Гиз.
«И гугенот по убеждению», — сказал Габриэль. «Это мое преступление, но в то же время оно служит и моим оправданием. Я верую в новые идеи и отдал им свою душу».
«И свою шпагу?» — спросил Гиз иронично.
«Нет, герцог», — отвечал твердо Габриэль.
«Перестаньте», — заметил герцог. «Если вы станете уверять меня, что не знаете заговора, составленного против короля вашими братьями, как вы их называете, и что эти братья охотно откажутся от такого, как вы, бесстрашного союзника...»
«Но что же делать?» — сказал молодой граф.
«В таком случае», — продолжал Гиз, — «вы изменяете им, потому что ваша новая вера ставит вас между двумя изменами».
«О!» — вскричал Габриэль.
«Но как же поступите вы иначе?» — сказал Гиз, встав со стула и с гневом бросив на него свой шлем.
«Как поступлю я иначе?» — холодно спросил Габриэль. «Но дело очень просто. Я думаю, чем положение затруднительнее, тем прямее должно действовать. Сделавшись протестантом, я прямо и законно объявил гугенотам, что священные обязанности к королю, королеве и герцогу Гизу препятствуют мне в продолжении всего этого царствования сражаться в рядах протестантов, если бы случилась война. Они знают, что для меня реформа — религия, а не партия. С ними, так же, как и с вами, герцог, я заключил строгий договор, позволяющий мне свободно располагать своими действиями, и потому я имею право им, так же, как и вам, отказать в своем содействии. В этом печальном столкновении благодарности с верованием мое сердце вытерпит все кровавые удары, но рука не нанесет ни одного. Вот как худо вы знаете меня, герцог, и как, оставаясь нейтральным, я надеюсь остаться честным и достойным чести.
Габриэль говорил это воодушевленно и гордо. Гис, мало-помалу успокоившись, не мог удержаться от удивления прямодушию и благородству своего прежнего военного товарища.
«Странный вы человек, Габриэль», — сказал он задумчиво. «Чем же я странен, господин герцог? Не тем ли, что я говорю, как действую, и действую, как говорю? Клянусь вам, я не знал про заговор протестантов. Правда, в Париже одновременно с вашим письмом я получил письмо и от них, но в этом письме не было никаких объяснений. В нем заключалось только одно слово — «приходите». Я предвидел свое затруднительное положение и, однако, повиновался двойному призыву. Я пришел не изменить ни одной из своих обязанностей. Я пришел сказать вам, я не могу сражаться со своими единоверцами, а им я не могу сражаться с теми, которые спасли мою жизнь».
Герцог де Гис подал руку молодому графу де Монтгомери.
«Я ошибся», — сказал он дружески. «Припишите только действию досады, сожаления, которое почувствовал я, увидев вас, на кого я так надеялся, в числе своих врагов». «Врагов», — прервал Габриэль, — «я никогда не был, никогда не буду вашим врагом. Неужели, поступая прямо, нежели они поступают, я больше заслужил звание вашего врага, нежели принц Конде и господин Калиньи, которые, подобно мне, оба невооруженные протестанты?»
«Нет», — сказал Гис, — «это вооруженные враги, я это знаю. Я знаю все. Они только прячут свое оружие. Но если мы встретимся, я буду скрытен, как они сами. Назову их друзьями и в случае надобности официально объявлю себя защитником их невиновности. Комедия, в этом нет спора, но комедия необходимая».
«Итак, господин герцог», — сказал Габриэль, — «если вы были так добры ко мне, что открыли подобные тайны, скажите мне теперь, что в делах чуждых политике вы еще можете верить моей преданности и моей чести, верить мне, гугеноту. Скажите, что если снова вспыхнет какая-нибудь чужеземная война, вы потребуете, чтобы я исполнил свое слово и пошлете меня с войском умереть за отечество и короля».
«Да, Габриэль», — сказал герцог де Гис, — «при всем прискорбии о разномыслии, которое теперь разлучает нас, я верю и всегда буду верить вам, в доказательство чего и в вознаграждение за минутное подозрение я прошу вас принять это и сделать из него, что вам вздумается».
Гис подошел к столу, подписал бумагу и подал ее молодому графу.
«Вот вам пропуск на выезд из Амбуаза», — сказал он. «С этой бумагой вы свободны и можете отправиться куда вам угодно. Этого знака уважения и доверия я не дам принцу Конде, о котором вы сейчас упомянули, и которого с первого шага его в замке мы будем безмолвно и неусыпно стеречь как пленника». «В таком случае, герцог, я отказываюсь принять этот знак доверия и уважения», — сказал Габриэль.
«Как? Отчего же?» — спросил удивленно герцог де Гис.
«Знаете ли, герцог, куда я пойду, если вы отпустите меня из Амбуаза?»
«Это ваше дело, и я не спрашиваю вас отчета», — сказал Гис.
«Но я именно хочу дать вам отчет», — продолжал Габриэль. «Оставив вас, я пойду, куда призывает меня моя другая обязанность. Я пойду к гугенотам, чтобы встретиться с одним из них в Нуазе».
«В Нуазе? Там командует Кастельно», — сказал Гис.
«Да. О, как хорошо вы знаете все, господин герцог».
«И зачем вы пойдете в Нуазе, несчастный?» — спросил Балафре.
«В самом деле, вот вопрос. Я пошел бы сказать им, вы звали меня, и я здесь, но не могу ничего сделать для вас. И если бы они спросили, что я слышал и заметил по дороге, я должен был бы молчать и не мог бы предупредить о сетях, которые вы расставляете им, потому что одно ваше доверие отнимает у меня это право. Итак, герцог, прошу теперь у вас одной милости».
«Какой?»
«Оставьте меня здесь пленником. Этим вы спасете меня от страшного затруднения, потому что если вы отпустите меня, я захочу, по крайней мере, присутствовать между теми, которых ожидает гибель. А между тем, находясь у вас, я не буду вправе спасти своих братьев».
«Габриэль», — сказал герцог де Гиз после минутного размышления, — «я не могу и не хочу обнаруживать такого недоверия к вам. Я открыл вам свой план битвы, вы отправляетесь к своим друзьям, которым всего нужнее узнать этот план, и однако вот вам пропуск».
«В таком случае, — возразил уничтоженный Габриэль, — окажите мне последнюю милость. Умоляю вас именем всего, что мог я сделать для вашей славы при Меце, в Италии, в Кале. Умоляю вас именем всего, что я выстрадал с тех пор, а я так много страдал с тех пор».
«В чем же дело?» — спросил герцог де Гиз. «Если могу, я сделаю, друг мой».
«Вы в состоянии, герцог. Может быть, даже вы должны это сделать, потому что вы сражаетесь с французами. Позвольте мне отклонить их от страшного намерения, не обнаруживая вашего плана, но только умоляя, заклиная их отказаться от своих замыслов».
«Габриэль, берегитесь», — произнес герцог де Гиз. «Если у вас вырвется одно только слово, гугеноты, не отказываясь от своего плана, только переменят его выполнение. Взвесьте хорошенько все это. Теперь поклянитесь честью дворянина, что ни одним словом, ни одним намеком, ни одним знаком вы не дадите им заподозрить то, что здесь происходит».
«Клянусь честью дворянина, что все это останется тайной», — сказал граф де Монтгомери.
«Поезжайте», — сказал герцог де Гиз, — «и постарайтесь отклонить их от преступной атаки. А я с радостью откажусь от всякой победы, потому что сберегу французскую кровь. Но если последние донесения не обманывают, они слепо верят в свое предприятие, и вы не успеете, Габриэль. Но все равно. Употребите последние усилия. Я не хочу противиться ему как для них самих, так и для вас».
«Благодарю вас, герцог, за них и за себя», — сказал Габриэль. Через четверть часа после этого разговора он уже был на дороге, ведущей в Нуазе.